Леонид Андреев. Рассказ о семи повешенных. Глава первая. В час дня, ваше превосходительство. Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасного волнения, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности. Покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выйдет с докладом. Несколько человек-террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.
«Постойте», — удивился министр. «Откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?»
Начальник охраны неопределенно развел руками.
«Именно в час дня, ваше превосходительство!»
Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами. И с той же улыбкой... покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей. Пока горели огни в чужом дворце, и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности. Как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасли, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей. Посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда, ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно. У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса, возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоской больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо, и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы. И бомбы рвали на клочки тела, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва. И чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника. Окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла. И чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни.
«Молодцы! Молодцы! Молодцы!»
Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат. Всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг сразу не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди, и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит. Не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.